Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из первого послания Коринфянам, 11 глава, с 23 по 25 стихи. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Аминь. Вечеря – это удивительный момент. Это момент, когда, с одной стороны, каждый из нас может померить такую собственную температуру, температуру христианской жизни, и узнать, в каком я лично сам состоянии. Но с другой стороны, вечеря вот уже 2000 лет служит одному важному событию. Она напоминает о том, кто такой Иисус Христос. Она напоминает о том, что Он совершил когда-то очень давно и какое это значение имеет сегодня для нас. Прежде чем мы будем совершать эту заповедь, прежде чем мы будем вспоминать непосредственно голгофские страдания, смотреть в свое сердце, я предлагаю немножко вспомнить самого Иисуса Христа. Вспомнить, может быть, какие-то моменты из Его жизни, тем, каким Он открыл Себя людям здесь на земле. Мы когда-то уже немножко об этом говорили, но об Иисусе Христе можно говорить бесконечно. И еще много всего осталось нераскрытого. Поэтому предлагаю обратить внимание на несколько моментов из Его жизни. Первое, что хочется вспомнить, Иисус Христос был человеком молитвы. Удивительно, за 3 года, которые Он прожил на земле, Он много раз показывал, что любое важное решение Он принимал в молитве. Когда перед Ним встал вопрос выбора учеников, выбора тех, кто пойдет после Него, Он всю ночь проводит в молитве. Когда Он только выходит на свое служение, когда Он только начинает этот путь, после крещения Христос идет в пустыню и 40 дней проводит наедине с Богом. Христос, даже тогда, когда, казалось бы, люди все больше и больше за Ним шли, больше и больше Его слушали, но мы читаем, что в эти ситуации Он уходил в пустынные места и молился. Христос был человеком молитвы, потому что Он понимал, что Он пришел сюда не свои какие-то дела сделать. Он пришел исполнить миссию Отца. И Ему необходим был постоянный контакт, постоянное общение. Любые сложности, когда встречаются в Его служении, Он встречает их в молитве. Интересно, что Евангелие от Иоанна, 7 глава, рисует нам параллельно 2 картинки. Давайте мы их прочитаем. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава. Окончание. Фарисеи и книжники собрались, чтобы совещаться и думать о том, как бы убить Христа. С 45 стиха. «Служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и эти сказали: „Для чего вы не привели его?“ Они отвечали: „Никогда человек не говорил так, как этот человек“». Фарисеи говорят: „Неужели и вы прельстились?“ И у них идет такой накал страстей, такой диалог: «Что же нам делать?» И что делает в этот момент Иисус Христос? Глава 8, 1 стих. «Иисус же пошел на гору Елеонскую». Иисус Христос в эту ночь молится. Иисус Христос разговаривает со Своим Отцом. Та ситуация, когда Ирод убил Иоанна Крестителя, и ученики приходят к Нему и говорят об этом событии, Иисус удаляется один на гору. Он хочет побыть один, Он хочет молиться. И люди узнали о том, что Он ушел на гору. И к Нему идет огромное скопление людей. Он их всех принимает, и тогда происходит насыщение 5000. Он со всеми общается, но потом отпускает их, говорит: «Все-таки я останусь один». И Он снова поднимается на гору, чтобы молиться. Но ученики тонут, на море буря, и Он идет опять к ним. Вот эта жажда молитвы, жажда остаться один на один, она буквально пронизывает все служение Иисуса Христа. Для Него молитва – это не какой-то ритуал, не то, что нужно сделать по расписанию утром, вечером или еще как-то. Для него молитва – это его жизнь. Она пронизывает каждый день его существования. С нее он начал служить, ей заканчивал. Стоя на Голгофе, он молился. Для него молитва – это что-то крайне важное. Когда он учил молиться, он говорил: «Не будьте как фарисеи, которые выходят на площадь, одевают себе что-нибудь, показывают, смотрите, смотрите, я молюсь». Нет, он говорил: «Зайди в комнату, закрой дверь, пусть никто никогда не узнает, что ты молишься, но Бог твой, с которым ты общаешься, видящий тайное, воздаст тебе явное». Второе, что хочется вспомнить, Иисус Христос был удивительно аккуратным в словах. Каждое слово имело для него огромный вес. Он ничего не говорит просто так. Удивительно, что даже когда его враги, фарисеи, книжники наступают на него, и он своим врагам говорит: «Скажите мне, в чем я согрешил в словах? Обличите меня в неправде». Враги-то уж заметят, но они не нашли, что ему сказать. Даже они не нашли в его словах ничего. Петр, вспоминая позже об Иисусе Христе, говорит, 2 глава 1 послания Петра: «Не было лести в его словах». Не было лести. Каждое его слово имело огромный вес. Когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии, удивительно, какую фразу он подбирает. «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». Когда у него спрашивают о налогах, платить или не платить, он говорит очень просто: «Кесарево кесарю, а Божие Богу». Для него слово, каждое слово имеет огромную роль, и он этому и учил. За всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, потому что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Христос был крайне аккуратен в каждом слове. Христос был удивительно скромным. Он был Сын Бога. Вся вселенная принадлежит Ему. Славу, которую видел Христос, нам даже и не снилось. То, что мы называем славой и величием, для Него это мусор. Но Он пришел на эту землю и здесь был удивительно скромен. Исаия, пророчествуя об этом, говорит в 53 главе: «Нет в Нем ни вида, ни величия». Нет в Нем ничего такого, ни какого-то пафоса, ни какого-то такого особого. Он был очень скромен. Даже когда подошли к ним собиратели дидрахм и говорят Петру: «Учитель твой даст ли денег?» Он говорит: «Конечно». Но Христос не достает из кошелька, у него нет с собой много денег каких-то. Он говорит: «Петр, пойди поймай рыбу, и у нее во рту будет сатир, и заплати за себя и за меня». Удивительно. Иисус Христос крайне скромен. Когда подходит к нему книжник и говорит: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Книжники, знаете, это люди, любящие славу, любящие влияние, любящие финансы. И он видит, что человек какой-то хороший. Наверняка у него с этим все нормально. И Христос, видя его сердце, отвечает ему: «Ты знаешь, у лис есть норы, у птиц небесных есть гнезда, а мне даже голову преклонить негде. У Сына Человеческого нет где преклонить главу». Иисус Христос провел эти 3 года и всю свою жизнь, будучи крайне скромным. Когда Он посылал учеников проповедовать, Он говорит: «Не берите с собой ни дополнительной сумки, ни меди в пояс, ничего не берите, возьмите только один посох. Пусть посох будет с вами, потому что трудящийся достоин пропитания». Он учил их: «Не собирайте себе сокровищ на земле, потому что это все сгниет, это все временное. Есть более важное». А жизнь человека, она не зависит от изобилия его имения. Жизнь человека зависит совсем о другом. Когда пришел к нему богатый юноша и говорит: «Учитель, я вижу, что ты человек благий, я вижу тебя, я хочу идти за тобой». Он говорит: «Пойди и раздай. Есть одно условие, чтобы пойти за мной. Ты должен научиться отдавать. Если ты только умеешь собирать для себя, ты не можешь идти за мной». И он ушел огорченный, потому что у него было огромное имение. Иисус Христос показал пример на земле, как, обладая всем, обладая всей славой, всей властью, всеми средствами, всеми возможностями, при этом оставаться крайне скромным. Христос на удивление был целеустремленным. У него была миссия, миссия, которую он пришел выполнить, миссию, которую он хотел совершить. И он говорил ученикам, это Марка 1 глава, «Пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Христос понимает, что его задача – проповедь, и он делает все для этого, чтобы проповедовать, чтобы нести эту благую весть. Он мыслит стратегически, он смотрит на нивы и говорит ученикам, молите, чтобы Господин выслал делателей на жатву, потому что их крайне не хватает. Он сам вкладывается в учеников, он их готовит. Основную часть своей земной жизни он проводит именно с учениками. Первосвященническая молитва, основной блок именно об учениках. Иисус Христос, когда встретил женщину-язычницу, и она говорит, помоги мне. Удивительно жесткие слова, с одной стороны. Он говорит, ты знаешь, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Как так, Господи? Но он сосредоточен на своей миссии. Но когда увидел ее веру, ее сильную веру, говорит, в Израиле я такой не нашел. И он помогает ей. И Иисус Христос удивительно четко и твердо идет к исполнению своей миссии. Он посылает учеников проповедовать и дает им точно такие же инструкции. «Идите в города израильские в первую очередь. Делайте это не берите. Ваша задача такая». Иисус Христос не просто тратит свое время на курортах Ближнего Востока. Он несет миссию Бога на эту землю. Он сосредоточен и целеустремлен. Он сделал все, использовал каждую минуту и каждое мгновение. И последнее, что хотелось бы вспомнить – Иисус Христос был на удивление вдохновляющим. Каждого человека, которого Он встречал, кто с Ним готовил, кто Его узнавал, Его жизнь менялась. Иисус Христос вдохновлял их на что-то великое, на что-то удивительное. Его жизнь становилась каким-то посылом для этого. Есть история про Закхея, который очень любит в детской воскресной школе, но почему-то не так часто вспоминается взрослыми. Это был маленький человек, низкого роста, сборщик налогов, который очень хотел увидеть Иисуса, но не мог из-за своего роста. И вот он забрался на дерево, Иисус Христос увидел его и говорит, «Сойди, Закхей, я иду к тебе». И когда они сидят у него дома, когда они познакомились, когда Закхей увидел Иисуса, он встает и громко говорит, «Господи, половину моего имения я отдам нищим». И все, чем кого обидел, я воздам вчетверо. Откуда такие вещи? Иисус Христос ему ничего не говорил. Но увидев Иисуса, Закхей вдохновился на этот поступок. Его сердце загорелось. Ему захотелось идти и сделать это. Мария, сестра Лазаря, увидев Иисуса, это уже происходит в Евангелии от Иоанна, 12 глава, уже такие финальные шаги жизни Иисуса приходят, разбивая сосуд, и миром отирает его ноги, и волосами вытирает. Иуда смотрит на это, Искариот, и говорит, столько денег на ветер. Это же можно было сколько нищих накормить. А Иисус говорит, она приготовила меня к погребению. Никто ей этого не говорил, но ее сердце зажглось. Она пережила это вдохновение от Иисуса Христа. Самарянка, которая встретила Иисуса у колодца, пошла и собрала весь город и привела к Иисусу, говорит, пойдите, посмотрите. Похоже, это Он, Мессия. Четыре человека разобрали крышу для того, чтобы своего друга привести к Иисусу Христу. Кто им это сказал? Они просто узнали, кто Иисус, и их сердце загорелось. Петр, когда увидел Иисуса, идущего по воде, говорит, Господи, и я хочу. Повели мне тоже так же идти. Ученики, когда увидели Иисуса молящегося, Его молитвенную жизнь, они сказали, Господи, научи нас молиться. Мы хотим молиться, как Ты. Они вдохновились от этого. Апостол Павел встретил Иисуса Христа уже не здесь, на земле, когда он был. Он встретил его по дороге в Дамаск. И эта встреча кардинально изменила его жизнь. Он сказал, теперь живу не я, теперь живет Христос. Все, что я ныне живу, славой для Иисуса Христа.
Удивительно, что даже когда Христос умер и ученики действуют, это Деяния, 4 глава, мы читаем: «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Их общение, их время, которое они провели со Христом, вдохновили их на что-то великое, смелое и твердое. На протяжении всех 2000 лет, которые прошли после смерти и рождения Иисуса Христа, множество, огромное множество людей, встречаясь с Иисусом Христом, вдохновлялись на создание миссий, создание школ, университетов, скульптур, картин. Сегодня мы такую помним эпоху, целое возрождение, когда Европа пережила действительно возрождение. Иисус Христос вдохновляет людей, вдохновляет и по сегодняшний день на что-то великое, на что-то сильное. Знаете, у меня есть мечта, у меня есть желание, что однажды придет тот день, когда Россия станет сообществом людей, вдохновленных Иисусом Христом. Вдохновленных Иисусом Христом на перемены. Перемены в первую очередь в своей жизни и в том обществе, в котором мы живем. Сегодня, вспоминая голгофские страдания, готовя себя к этому, мы вспомнили с вами, что Иисус Христос, Он был человеком молитвы. Для Него молитва была не ритуал. Для Него молитва была великое общение с Иисусом, с Богом. Мы вспомнили, что Иисус Христос был очень аккуратен в своих словах, очень точен. Иисус Христос был скромен в вопросах материального, в вопросах какого-то материальных благ. Иисус Христос был целеустремленным в достижении своей цели. И Иисус Христос был вдохновляющим. Сейчас мы будем молиться. Я предлагаю задать каждый самому себе один простой вопрос. Мы будем молиться, мы будем совершать не ритуал, который всегда совершается после проповеди. Мы будем общаться с великим Богом. Каждый лично встанет пред Богом и скажет Ему какие-то слова. Я предлагаю задать самому себе один вопрос. А вдохновляет ли меня сегодня Иисус Христос? И если вдохновляет, то на что? Потому что если мы знакомы с Иисусом Христом, то наша жизнь просто не может остаться такой, как была всегда. Наши глаза, наши сердца, они должны загореться от этих встреч с Иисусом Христом. Пусть Он сегодня для нас станет живым, настоящим. Иисус Христос не умер. Да, мы вспоминаем Его смерть и страдания, но Он живой. И Он сегодня хочет жить вместе с нами.